Глава восьмая. Даже как-то не по себе от того, насколько хорошо и приятно начался день. Я выспался, что в последнее время бывает крайне редко, выпил с Викторией кофе со сладостями и следом отправился на старый добрый мордобой. Точнее, на тренировку. Да, так правильно называется. Даже Роман присоединился, но лишь в качестве зрителя, и ненадолго. Черномор улетел в другой город, и гвардейцы немного расслабились. Именно поэтому я решил сам провести тренировку, но уже в своем стиле. Раньше бойцы тайком жаловались, что старик иногда перегибает палку и слишком жестко обращается с ними на тренировках. Ну что ж, посмотрим на их слезы радости, когда он вернется. А сейчас... Крак! «Вставай!» — рыкнул я, отстранившись на шаг.
«Не могу. У меня нога сломана», —
возразил лежащий на полу гвардеец. «Ты что, врач, чтобы диагнозы ставить?»
«Так вон кость торчит».
«Действительно, открытый перелом получился. Но ведь враг не будет стоять и смотреть, как ты жалуешься на боль». Поэтому у нас был полный контакт. Я сражался с гвардейцами, проверяя каждого по очереди, и следом отправляя их биться друг с другом. Не сосчитать, сколько травм пришлось нанести своим людям, но и мне досталось. За эти полтора часа мне сломали, пожалуй, все ребра. По очереди, а то и по несколько раз каждая. Левую руку чуть не оторвали, сломали оба бедра, и под конец я едва не получил кровоизлияние в мозг. Череп проломили немного, было неприятно. Но и бойцы под конец просто валились с ног. Часть из них отправилась в лазарет, а других лечил прямо на месте, чтобы продолжали тренировки. Причем поначалу Роман смотрел на меня как на тирана, не понимал, зачем такая жестокость и как можно калечить своих людей на тренировках. Но когда понял, что половина раненых будут его подопытными и тренировочным материалом, сам начал подбадривать меня, чтобы я бил сильнее. Явно у него проблемы с психикой, но мне нравится наш человек. А жестокость нужна. Пусть лучше гвардейцы привыкнут к ней на тренировках, чем в бою это станет для них неожиданностью. К боли надо привыкать сейчас. А потом, когда кто-то из них получит травму в бою, это не выведет его быстро из строя. Закончив тренировку, подлечил вымотанных до предела бойцов и отправился в лазарет поглядеть, как со своей работой справляется мой ученик. Сейчас занято всего 10 коек, медицинского оборудования почти нет, но парень все равно носится от одного раненого к другому, производит какие-то манипуляции и применяет свою магию. А в глазах огонь горит. Он помешан на лекарском искусстве и медицине. Так что теперь, когда в его распоряжении есть только больных, а никто сверху не заставляет все делать по инструкции, он действительно выглядит счастливым. Нет, инструкции будут, но они у меня всегда настолько расплывчаты, что выглядят как набор рекомендаций. Некоторое время я наблюдал за методами своего ученика. Обратил внимание, что он уже успел подчерпнуть новые для себя знания из моей книги. Это похвально. Его рвение видно невооруженным глазом. Использование энергии стало более рациональным, хоть до идеала еще далеко.
«Сейчас обезболю, а ты не сопротивляйся, будет неприятно», —
предупредил он гвардейца со сломанной рукой. После чего ввел в вену иглу, выдавил содержимое шприца и положил руку на место инъекции, разгоняя препарат вместе с кровью по организму. «О! Он ослабил работу печени? Зачем?» «Интересно. Печень нейтрализует действие препарата, и потому сработать должна лишь малая его часть. Но Роман позволил обезболивающему выполнить свою функцию и только после этого стал выводить остатки из организма. Но при этом досталось желудку пациента. Такой вот побочный эффект от препарата раздражает слизистые желудка, что рано или поздно приведет к язвам. Нет, что-то есть в этом подходе. Но я бы все равно делал иначе».
«Ты зачем желудок человеку губишь?» —
появился я у Романа за спиной, отчего тот аж подпрыгнул. Впрочем, испугался и гвардеец. Очень уж грозно я говорил о его организме. Положил руку на живот бойца и влил немного энергии. Понятно, что повреждения были крайне незначительными, но мои солдаты должны быть в идеальной форме. Заодно и перелом вылечил, там даже рубца не осталось. «Свободен!» — кивнул я гвардейцу. «А ты?» — указал я на ученика.
— Почему бы тебе просто не срастить перелом? Зачем нужны все эти фокусы?
— Если бы были наркотические анальгетики, все было куда проще, —
— обиженно пробурчал тот.
«А так работаю с тем, что есть».
«То есть дара лекаря у тебя нет? Или этого, по-твоему, недостаточно?»
Я подошел ко второму пациенту, отчего тут съежился.
«Хм. Нет у тебя трещины в костях. Так неинтересно».
Пришлось подойти к следующему. Вот тому досталось хорошенько. Кости голени торчат прямо из разорванной одежды. Нога перемотана какой-то резинкой, видимо, чтобы не текла кровь.
«Эх, показываю. Смотри внимательно».
По местным инструкциям, ни в коем случае нельзя трогать человека с серьезными травмами до тех пор, пока ему не введешь обезболивающий препарат. Оно и логично. Болевой шок — не шутки. Потом придется восстанавливать давление, выводить из этого самого шока лишняя возня.
Берешь, концентрируешь энергию на кончиках пальцев и пережимаешь вот этот нерв. Энергия, очевидно.
Показал ему на практике, как можно проще всего отключить чувствительность конечности.
«Чувствуешь что-нибудь?»
— спросил его пациента, и тот отрицательно помотал головой.
«А так?»
— раздался громкий хруст.
«Господин!»
— улыбнулся он.
«Ничего не почувствовал. Это вы мне кость вправили».
«Это я тебе мизинец на ноге сломал».
«Это так, для наглядности». Гордеец побледнел и сделал вид, что отключился. А я указал на его ногу своему ученику, мол, лечи.
Изредка направляя его энергию, заставил его самостоятельно вправить кость, собрать в ране костные обломки и использовать их как строительный материал для восстановления костей. А то какой смысл потом кальций и еще бесчисленное множество веществ искать где-то в другом месте?
Но работой юнца я доволен, он не использует стандартный подход и всегда старается придумать новые, наиболее простые и эффективные способы лечения, казалось бы, самых обычных травм. Прекрасно, что у него эта способность имеется уже сейчас. Остальные можно приобрести в процессе обучения. Часа через два мы закончили издеваться над гвардейцами, и по итогу все они были на ногах и лучились здоровьем, потому отправил их продолжать тренировки. А вот к ученику есть серьезный разговор. Еще утром заметил, как он с опаской косился на Вику, и это натолкнуло меня на некоторые мысли. Енец еще не понял, как устроен мир, и надо немного приоткрыть для него завесу.
«Пойдем»,
— кивнул я ему и спокойным шагом направился в подвал. Роман несколько раз пытался узнать, куда и зачем мы идем, но я молча брел в нужное мне место. Подвал. Та комната, куда стаскивают материал для работ Виктории. Кости из другого мира, охлажденные трупы. Для всего этого пришлось подготовить специальное помещение с хорошей вентиляцией и охлаждением. Причем дешевле оказалось разместить здесь пару охлаждающих артефактов, чем покупать дорогостоящее холодильное оборудование. Как минимум потому, что артефакты у нас были, а денег на холодильнике нет.
«Это что?»
— Роман заметно побледнел, но пока еще держал себя в руках.
«Так, это трупы?»
— равнодушно пожал плечами. Думал, это сразу понятно.
«Для Виктории».
Парень еще сильнее изменился в лице, начав осознавать, что для некромантов, оказывается, нужны трупы. «Такие вот новости, о подобном мало кто задумывается». Помолчав с минуту и посмотрев на его реакцию, я вздохнул и продолжил.
«Сейчас ты думаешь, что все некроманты — чудовища, что они издеваются над душами и телами павших, так?»
В ответ получил утвердительный кивок.
«Ее дар неправильный. Такого не должно быть, это противоестественно!»
— воскликнул он.
«Противоестественный?»
— чуть слюной не подавился.
«А ты знаешь, какова разница между жизнью и смертью?»
Помолчав несколько секунд, я понял, что ответа не дождусь.
«Никакой!» «Совершенно. Без жизни не будет смерти, и наоборот. Все живое рано или поздно умрет. И точка».
«Не понимаю, что творится у них в голове? Откуда такие мысли?» «Впрочем, его еще не поздно переубедить. Он не упертый баран, и разум его гибок.
Расслабься».
Взял его за руку и поднес ее к своему лицу.
Следом заставил энергию в теле Романа подчиниться моей воле и, запустив импульс, взорвал себе глаз. Раздался мерзкий хлопок, а содержимое глазницы стало медленно стекать вместе с кровью по моему лицу.
«А-а-а! Зачем?»
— чуть ли не заряжал ученик, глядя на то, что он натворил. Точнее, я, но все равно была использована лишь его энергия.
«Что зачем? Ты мне глаз уничтожил. Значит, твой дар неправильный», — пожал я плечами. «Лекарь же должен лечить, а ты вон как пакостишь». «Но это не я!»
— воскликнул он, но я в ответ лишь помотал головой.
«Это сделала твоя энергия», — не согласился я с ним. И если бы...»
В этот момент Роман закатил глаза и рухнул на грязный пол. «М-да. Оказался слабоват. Пришлось подождать, когда он придет в сознание. За это время я отрастил себе новый глаз, немного перенастроил его на царящий здесь полумрак и даже подрегулировал морозные артефакты. Это слишком тепло тут, трупы быстро стухнут. От нечего делать, мумифицировал пару трупов. Вот Вика удивится, когда они ломаться начнут, или догадается, что для подъема таких сухариков нужно другое заклинание. Подчинение зомби тут никак не подойдет. Вот и посмотрим потом, справится она с задачей или нет. Благо, лечить себя куда проще, чем других. Постепенно это все работает на автоматизме. Надо просто изучить свое тело и заранее настроить все процессы восстановления. Вот поэтому короли и императоры так тщательно отбирают придворных лекарей. Зачастую им запрещено лечить кого-либо другого, кроме короля. В таком случае лекарь привыкает к организму своего подопечного, и лечение становится более эффективным. Там, конечно, есть много подводных камней, и об этом можно думать хоть до самого утра. Но Роман очнулся, и потому можно продолжать урок. «Ну что, обладатель противоестественного неправильного дара?» — усмехнулся я и влил в тело парня немного энергии для бодрости.
«Взял и уничтожил мне глаз. Не стыдно?» «Так это же не я!» — проблеял паренек.
«Плевать. Разницы между некромантами и целителями нет. Разница лишь в том, как ты сам используешь энергию. Виктория не убивает невинных людей ради материала. Все эти тела — враги. Они пришли к нам, чтобы убивать, грабить и насиловать».
Он похлопал глазами, перевел взгляд на гору трупов, затем снова посмотрел на меня. Сейчас он сидел на заднице на грязном полу, а по глазам было видно, как прямо в эту минуту меняется его мировоззрение. Я наклонился к его уху и шепотом открыл еще одну истину.
«Некроманты — это один из самых страшных даров. А знаешь, какой стоит на первом месте? Кто может заставить тебя страдать сильнее всего?»
Невольно улыбнулся, вспоминая ужас в глазах моих врагов еще в прошлом мире, когда они понимали, кто именно встал против них.
«Самые сильные нечеловеческие страдания могут доставить лишь лекари. Хочешь, покажу?»
Роман тут же подскочил на ноги и отпрыгнул на 2 метра.
«Да что же никто не хочет?»
«Ладно, для этого врагов хватает. Вижу, он все понял. Теперь не будет коситься так на графиню. Не хватало мне, чтобы кто-то внутри моего замка смотрел так на мою... А кем она мне, кстати, приходится? Впрочем, плевать. Сейчас Виктория занималась усиленными тренировками. Она притащила в свою комнату несколько мешков костей и вовсю рисует на полу магические круги и узоры, оттачивая призыв гончих. Но в упрощенной форме. На тот круг ей пока не хватит сил. А вот одиночный призыв может быть очень даже полезен. Создание такого занимает лишь несколько секунд. И можно наклепать себе перед боем неплохую такую армию. Тем более, что и срок жизни у таких костяков может растянуться аж до нескольких суток. Если грамотно все сделать, конечно. Сейчас же девушку охраняют 2 пса. Мало ли, вдруг что-то пойдет не так, и слуга решит напасть на свою создательницу. Да и голубя приставил, чтобы наблюдал за работой графини. Потом расскажет, добилась ли она каких-нибудь успехов. Не стал отвлекать ее и пошел прогуляться. Прошелся по внутреннему двору, заглянул в бункер, посмотрел на работу электриков и компьютерщика. Ничего не понял, и потому прошелся к лагерю инвалидов. Там сейчас было тихо, лишь 2 прохлаждались. Остальные инструкторы заняты работой, кто-то в крепости, а кто-то на тренировочной площадке замка. После чего забрался на свою новую стену и просто смотрел вдаль, наслаждаясь открывающимися с высоты видами.
Тварь пернатая! Сволочь!»
Долго в тишине посидеть не удалось. Послышались яростные крики Виктории, и вскоре показалась сама девушка. Волосы растрёпаны, дыхание сбито, и сейчас она пытается увидеть в небе своего врага, но заметила меня, мирно сидящего на стене.
«Убью!»
— крикнула она, но затем решила подойти поближе. «За что?» — спокойно спросил я, хотя догадки уже имеются.
«Да не тебя!»
— махнула она рукой и попыталась восстановить дыхание. Пришлось помочь с этим, насытив ее кровь кислородом.
«Спасибо», —
выдохнула она.
Я создала идеальную гончую. Она была прекрасна, а твоя птица ее обгадила и убила.
Хм, идеальная, говоришь? А идеальные гончие умирают от глубинного кала?
Но...
Графиня не нашла, что ответить.
Она была очень сильной и большой.
Но умерла от голубиной какашки, пожал я плечами.
«А-а-а!»
— натурально зарычала Виктория от бессилия и, топнув ножкой, побежала обратно в свою комнату.
«Я создам такую гончую, которая сожрет эту глупую птицу!»
— воскликнула девушка и скрылась в дверях замка. Тишина. И все заняты делом, что самое главное. Роман в поте лица изучает мою книгу. Виктория старается изо всех сил, снова и снова чертит магические круги, оттачивая свое мастерство. Злость на пернатого подстегивает ее работать усерднее, и при этом она на меня совсем не в обиде. Думаю, лучше и не придумаешь. «Да ушла она уже! Вылезай!» — проговорил я, и из-за каменного выступа показался Курлык.
«Ур! Ур!»
— сообщил он мне, что и не прятался вовсе. Ага, не прятаться от боевого некроманта было как минимум глупо. Впрочем, дразнить его тоже не стоит, но иначе голубь попросту не умеет.
«Ур! Ур! Ур!»
«Да, следующую гончую тоже можешь обгадить», — усмехнулся я. И кажется, если бы пернатый мог, он бы тоже улыбнулся. Может, сделать ему мягкий клюв с зубами, с ядовитыми зубами. Жаль, он уже улетел, но в следующий раз можно будет сделать что-то такое.
Где-то в лесах на территории Снегирёвых. Примерно то же время.
«Герк, ну может, хватит уже? Смотри, какая тут гора!»
— взмолился один из бойцов, что сейчас сматывал толстый провод в бухту.
«Брон, не гунди!» — отмахнулся от него командир. «Господин приказал собирать эти резинки, значит, мы будем их собирать. Куча уже и правда получилась большая».
Он посмотрел на целую гору смотанных проводов, снятых со столбов камер и прочих расходников. Иномирцы собирали все, что плохо лежало, и что хорошо лежало, тоже брали с собой. Дома уже граф сам разберется, что нужно, а что нет.
«Как ты можешь называть их резинками?»
— возмутился один из бойцов.
«Это же кабель! Он дает жизнь священному ящику мудрости!»
«Повторяю тебе в сотый раз!» — хлопнул себе по лбу Герк. «Не ящик мудрости, а телевизор! Понимаешь?»
«Плевать, все равно ящик мудрости!»
— пробурчал тот.
«Священный! Но тут и правда многовато собралось. Герк, может, позвонишь господину?»
«Да, Герк. Мы не против поработать. Главное, чтобы не впустую. Может, нужно собрать эти устройства в другом квадрате тоже? Да и опасно тут. Четвертый день скрываемся от врага»,
— согласился с товарищем еще один боец.
«Позвони уже. А там, как прикажут, так и сделаем».
«Ладно», — махнул рукой командир.
И правда, операция слишком затянулась. Он достал телефон и нажал на кнопку вызова. А после пары гудков ему ответили.
«Господин Булатов? Отряд боевых голубей по вашему приказу, а? Сбор кабеля и следящих устройств. Что? А, понял».
С каждым ответом лицо Герга менялось, и как только разговор завершился, он тяжело вздохнул.
«Ну?»
— не выдержал боец.
«Что там?»
«Как прибудет транспорт, возвращаемся домой», — устало проговорил командир.
«Наша миссия окончена. Мы выполнили все приказы».
«Ну, вроде да. Наверное», — скривился Герг.
«А чё так не уверена?»
«Мне кажется, про нас просто забыли», — пожал он плечами. «Очень уж удивился господин, когда я ему позвонил».
«Ну а что? Я тоже человек и могу забыть. Особенно, когда привык, что подобными задачами занимаются помощники. Виктория или Черномор. Но старик сейчас в другом городе, а девушка полностью поглощена изучением магии. Хоть бери, да секретаря себе ищи. Жора не подходит, у него много других задач. И теперь ему придется чаще мотаться по горам. Впрочем, грех жаловаться. Проводов они там набрали целую гору, значит, тратить на это деньги не придется. Сейчас же я сижу и размышляю, стоит ли мне отлучаться из замка. Вроде как и надо, ведь дело может быть прибыльным. Но, с другой стороны, может быть опасно. В данный момент стоит ждать каких-то ответных действий со стороны барона, да и иномирцы тоже без дела не сидят. Потеряли главного строителя, но их это лишь раззадорило. Сейчас они занимаются возведением новых укреплений, перетаскивает из портала орудия, припасы. В общем, решили там прижиться. Но в бой не лезут, потому нет смысла первыми нападать. Мне в любом случае разницы нет, сражаться с полноценным войском иномирцев или же с отдельным отрядом. В любом случае грубой силой их не одолеть, и придется выдумывать какой-нибудь подлый план. Победить их пока я могу лишь хитростью, смекалкой и логикой. Так что, если разницы нет, то какой смысл отказываться от трофеев? Чем больше они притащат сюда ценностей, тем больше в конечном итоге у них заберу. Тем более, что там Людвиг. Он напросился продолжить инспекцию и доработку шахт, и я не стал его задерживать. Для моего замка камня все равно пока не хватит. Остатки добытого возят несколько машин, и там им работы хватит еще на неделю. Пассажирский вертолет, кстати, пришелся к месту. Он уже несколько раз возил раненых работяг из шахт прямо в мой лазарет. Пусть травмы там и несерьезные, спешки не требовали, но я хотел проверить такой способ доставки. Все крайне удобно и быстро, остался доволен. Как и крестьяне, что даже не мечтали хоть раз в жизни прокатиться на чем-то подобном. Как бы они ни занялись членовредительством, чтобы лишний раз полетать. Впрочем, не выйдет. Ведь я окончательно решил записаться на одно мероприятие в другом городе. Лететь туда собираюсь на вертолете, и дорога займет часа 2-3. Но оно того стоит. Ведь там проходит ежемесячная выставка горнодобывающей промышленности. Организует ее империя, потому я спокойно могу записаться туда и пойти. У страны ко мне нет никаких претензий. А пойти стоит, как минимум потому, что там можно присмотреть новую специализированную технику, а еще предложить на продажу свою руду. Да, сейчас качество руды у нас не ахти какое, но Людвиг обещал над этим поработать, найти новые жилы, разработать их и оформить все в лучшем виде. А я не просто так решил попробовать продать свою руду. Ведь если верить интернету, в империи сейчас острый дефицит меди. А так как выставка проходит не в Архангельске, где я изгой, шансы на успех у меня неплохие. Взял с собой пару ящиков разнообразных образцов, слитков и несколько гвардейцев. Будут общаться с потенциальными покупателями. А ко мне уже приводить тех, кто готов к сделке. Дал им брошюрок по различным материалам, пусть в дороге изучают, развиваются. Даже не заметил, как добрались. Вертолет приземлился на специальной парковке, неподалеку от выставки. И дальше пришлось прокатиться на такси. На двух машинах, ведь со мной было еще 5 человек. Выставка расположилась в крупном ангаре размером, пожалуй, с футбольное поле. Но не только под крышей. Несмотря на холод на улице, также собралось немало людей. Организаторы там выставили экспериментальные образцы техники. Так что посмотреть тут было на что. Но для меня главное — найти покупателя. Место заранее было занято под крышей. Так что, посмотрев на почте номер павильона, мы без труда нашли его и сразу там разместились. Я присел за стол, тогда как гвардейцы вовсю рассказывали всем желающим прелести покупки у нас руды. За несколько часов подошло несколько человек. Кто-то внимательно изучал образцы руды, чуть ли не под микроскопом. Один мужчина попросил взять пробник, чтобы изучить получше в лаборатории. Также важный с виду мужчина интересовался, где производится добыча. Но узнав, что в Архангельске, отказался. Мол, далеко возить, вместе с доставкой цена будет невыгодная. На что я предложил ему скидку в 10%, что как раз должна покрыть лишние траты при закупке больших объемов. Тот обещал подумать, взял мой номер телефона и отправился изучать выставку дальше. Думал, что день пройдет максимально скучно. Но, видимо, ошибся. Спустя еще час послышался недовольный голос, и я поднял взгляд. Небольшая группа из 4 мужчин остановилась у нашего прилавка и сейчас презрительным тоном обсуждали, судя по всему, нашу продукцию, а точнее нас самих.
«Какая удивительная наглость!»
— покачал головой мужчина в возрасте. Невысокого роста, волосы седые, но при этом выглядит крепким. А судя по надетой на него парадной военной форме, этот человек является офицером имперских войск.
«Насколько низким и мелким надо быть, чтобы сидеть тут и продавать ворованную руду?»
— говорил он довольно громко, явно работая на публику. А рядом с ним был еще какой-то аристократ, а также 2 купцов. Но те молчали, тогда как аристократ стоял и поддакивал. «Ну, что ты хотел от недобитка?» — усмехнулся тот. «Рот, во главе которого стал крысёныш. Даже противно думать об этом. А ты ждал, что он сможет сделать что-то по-честному? Уверен, день-два, и продавать ему будет нечего. Вернется хозяин и надает этой падали по шее», — усмехнулся аристократ. Он был моложе своего собеседника, думаю, лет 35-40. Некоторое время я просто сидел и слушал, как надо мной измываются два идиота. Понятно, что это все не просто так. В первый раз их вижу. А вот сердцебиение барона, что стоит в сотне метров и наблюдает за спектаклем, ощущаю явно. Понятно, к чему это все. Да уж, это меня называют крысёнышем. Мои гвардейцы застыли, словно истуканы, и лишь изредка поглядывали в мою сторону, готовые в любой момент вступить в бой. Но я сразу махнул им, мол, даже в случае нападения ничего не предпринимать. Нет в них смысла здесь, да и не нападут на нас. Все же организаторы мероприятия имперцы, а с ними шутки плохи. «Мы знакомы», — поднялся я наконец-то со своего места и подошел к ним.
«Да не приведи судьба быть с вами знакомым», — сразу отшатнулся аристократ. «Такую падаль лучше обходить стороной».
В ответ на это вояка усмехнулся, но ничего говорить не стал. Я же вздохнул. Понятно, к чему они ведут.
«Я так понял, вы нарываетесь на дуэль».
Потянувшись, подошел ближе к двум баранам, на что они состроили кривые улыбки.
«С таким молокососом!» —
ухмыльнулся вояка. Но руку на рукоять меча все же положил.
«Не смеши!»
«Да нет же! Специально ведь оскорбляете!»
Осмотрел их. Оба пятого ранга. Вояка — физик, а вот аристократ — маг земли. Понятно, чего он шахтами занялся. Но с его силами только кирпичи класть. Руками. Моему Людвигу он подметки не годится.
«Ты сам всех оскорбил своим присутствием!»
Аристократ посмотрел на меня, как на какое-то недоразумение.
«Принес сюда ворованную руду и стоит тут, как ни в чем не бывало».
«Ворованную? Так шахты принадлежали мне. Я их просто вернул», — пожал я плечами. «Понятно, что доказывать что-то сейчас бесполезно. Они все равно продолжат петь эту песню. Но хотя бы другие услышат иное мнение».
«Я еще с отцом Валентина работал. Он всегда вел бизнес честно. А ты вор. И ума не приложу, какой хитростью и обманом смог занять его рудники», —
помотал головой аристократ. «Спросить, что ли, как его зовут? Судя по кольцу, он лишь виконт. Впрочем, мне этого достаточно».
«У нас с ним официальная война. Я эти шахты вернул силой и...»
«Ой, да что ты говоришь, крысёныш!»
— перебил меня вояка.
«Тут все наслышаны про твоих 12 гвардейцев. Они в щеброд, так еще и лжец!»
— выплюнул он.
«Никто с тобой не воюет. Барон просто не хочет пока марать об тебя ноги, потому ты еще жив».
«Ума не приложу, кстати, как он смог обмануть барона. Наверное, Валентин просто слишком честный и добрый человек. Этот молокосос просто воспользовался его доверчивостью»,
— начал размышлять слух аристократ.
«Или он просто не хочет связываться с некромантом», — предположил вояка. «Слышал ведь, говорят, девка страшнее смерти, все лицо у нее в шрамах».
Я готов был послушать про себя и посмотреть, чем это кончится. В любом случае, плевать, что говорят эти два идиота. Ведь видно невооруженным глазом, чего именно они этим пытаются добиться. Но раз разговор зашел про Вику... Нет, такое позволить им не могу.
«Я ведь действительно вызову вас на дуэль»,
— спокойно проговорил я.
«Покажете, как вы обращаетесь с мечом? Или только языками трепать умеете?»
«Ну, так вызывай»,
— пожали они плечами. А я вытянул ладони и запустил в них сгустки энергии. Жаль тратить на таков обычай.
«И что?»
— усмехнулся вояка и посмотрел на своего товарища.
«Я испачкаю свой меч об тебя, и его придется выбросить. Жизнь такого ничтожества не стоит подобного. Отклоняю твой вызов», —
махнул он рукой.
«Не привык сражаться с мусором», — усмехнулся второй. «Уяснил граф?»
«Опасные слова», —
помотал я головой и улыбнулся.
«Да? И что ты мне сделаешь?»
— оскалился в ответ виконт и подошел ко мне чуть ближе.
«Войну объявишь, ха-ха-ха».
«Кстати, неплохая мысль. Объявляю вам двоим войну», —
пожал я плечами и развернулся к ним спиной, отправившись на свое место. Они продолжили что-то выкрикивать, но единственный способ остановить клоунов — это не обращать на них внимания. Говорили о том, какой я нищий, что у меня мало гвардейцев и все в таком духе. Не понимают, что я и без гвардейцев кое-что умею.
«Узнай, кто это такие», —
приказал я одному из бойцов. «Потом доложишь». Тем временем народ начал расходиться по своим делам, и вокруг моего прилавка образовалась зона отчуждения. Да, этот гад добился своего. И можно спокойно уезжать отсюда. Все равно покупателей теперь не найти.
«Каждое действие имеет последствия».
Думал, уже не подойдет, а нет, не сдержался барон и решил показать себя.
«Теперь ты в этом городе изгой»,
— улыбнулся он и спокойно засеменил дальше. «Понос на него наслать, что ли?» «Ладно, это было бы слишком мелочно. За такое надо хотя бы сжечь его дом. Но сейчас меня больше интересует двое его дружков». Подождал еще час и, окончательно убедившись, что больше клиентов точно не будет, отправился домой. Ненадолго. Высадив гвардейцев и подождав до заправки, полетел сначала в шахты, оттуда буквально силком выдернул ничего не понимающего Людвига, после чего приказал пилоту лететь обратно. В том городе остались незаконченные дела. Спустя часа три вертолет приземлился посреди леса на неприметной поляне, и мы с Людвигом отправились в сторону заранее намеченного места. Брести по сугробам пришлось долго, но подлетать вплотную было слишком рискованно. Интересовало меня испещренная множеством шахт гора. Да, этим местом владеет виконт Буров. Тот самый подстрекатель с выставки горнодобывающей промышленности. Его род уже много поколений владеет этой горой и постоянно развивает добычу полезных ископаемых. Недалеко находятся карьеры, но самые ценные залежи расположились именно в этой горе. Не представляю даже, сколько сюда вбухано денег. Уверен, что много. И как жаль, что у меня нет возможности захватить эти рудники. На них можно было бы неплохо подзаработать.
«А что мы тут делаем?»
Я так и не разъяснил Людвигу его задачу. Но так даже интереснее. Уверен, он любит сюрпризы. Я же продолжил молча стоять. Активировал биение сердца и проверил, что все шахтеры отправились на отдых. Внизу никого, это точно. Следом проверил эхолотом сеть пещер и невольно усмехнулся, поняв, насколько глубоко они идут. Курлык все это время внимательно проверял окрестности и ничего подозрительного не обнаружил. Гвардейцы о нашем присутствии не знают, и ближайший пост находится как раз при входе на территорию шахты. Вот они сейчас удивятся. «Людвиг», — я посмотрел в последний раз на гору, закрыл глаза и начал рисовать в воздухе сложнейшую руну. «Сил на это уйдет. Впрочем, оно того стоило. Надо уметь следить за своим языком. Протяни руку». Маг земли послушно вытянул ладонь, и быстрым движением меча я оставил на ней глубокий порез. Следом рассек и свою ладонь, пустив кровь. И сжал его руку покрепче, активировав руну Сата.
«У тебя 30 секунд безграничной власти», —
тихо проговорил я хриплым голосом, и по моей руке прокатился мощнейший поток алой энергии. Вся эта сила впилась в разрез на ладони и...
«Что?»
— не понял меня маг.
«В смысле?»
«Работай. Состояние сейчас у меня так себе. Боль невыносимая, так еще и накатила слабость. Но я должен досмотреть представление до конца».
«Так чего работать? Построить чего надо? Так ты просто скажи, я построю беседку. Только сразу говори, с камином или грилем, а то...» —
затараторил он, но я сжал его руку до хруста.
«Обрушай гору!»
Людвиг завис на пару секунд. Но, ощутив прилив сил, сразу принялся за работу. Встав на колено, он вбил руки по локоть в землю, и лицо его покраснело от натуги. Безграничная сила. Надо сказать, что влил я достаточно. Спустя секунду земля под ногами заходила ходуном, но это было лишь отголоски того, что творилось с этой горой. Огромная скала вмиг покрылась трещинами и с оглушительным грохотом начала уходить вниз. Гигантские валуны обрушивали многочисленные рукотворные тоннели, во все стороны брызнули грунтовые воды, затапливая чудом уцелевшие их шахты. Сравнять с землей гору не удалось. Но это было бы лишним. А так, намек должен быть понятен. На многие сотни метров вокруг вся земля покрылась трещинами, да и сама гора раскололась напополам.
«А статуя зачем?» На вершине горы теперь виднеется статуя в полный рост. Сам Людвиг, восседая на белом коне, застыл в героической позе, будто бы ведет армию в бой. Кстати, неплохая статуя, но лицо я бы заменил.
«Так ты же сказал, никаких ограничений!»
— пожал плечами маг.
«А что, некрасиво?»
«Великолепно, друг мой!» — похлопал я его по плечу. «Идти-то сможешь? А то я минут через 30 потеряю сознание и в себя не приду до утра».
«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
Я истощен до предела.
Я верю в тебя, Людвиг, кивнул и направился в сторону вертолета. Ты сильнее, чем думаешь.
Я же был истощен настолько, что будь здесь Виктория, она смогла бы управлять моим телом как живым трупом. Но до вертолета все же мы добрались. Не совсем помню как, но точно в этом уверен. Ведь открыл я глаза уже лежа на диване у камина. И первое, что бросилось в глаза, это потрепанные и вымотанные у мертвия графини. «Вик!» — промычал я, и спустя пару секунд появилась девушка.
«Вик, а почему?»
Сил не было даже, чтобы говорить. Но очень уж интересно узнать ответ на вопрос.
«Да, что?»
Девушка была очень встревожена.
«Вик, а почему твои умертвия? Почему они с ног до головы в птичьем дерьме?»
«Да потому что...»
Воскликнула графиня и, резко развернувшись, ушла в свою комнату.
«В опасные игры ты играешь, Вика. Очень опасные. Ведь пернатый может повернуть свою пушку и в твою сторону».
Несколькими часами ранее. Комната графини Булатовой.
«Ах-ха-ха-ха!»
Девушка вскинула руки к потолку и злобно засмеялась.
«Идеально! Я сделала это!»
Графиня выглядела неважно. Настолько, что даже ее верные псы смотрели на свою хозяйку с опаской. Рваное платье, взъерошенные волосы и руки по локоть черны, как смоль. Но она добилась своего. Создала идеальную гончую. Сейчас перед ней стоял костяной монстр ростом в холке аж 2 метра. Все кости идеально сплавлены между собой. Также по всему телу в разные стороны торчат острые костяные шипы. Да и монстр явно был непростой. Кажется, убить такого невозможно. Потребуется как минимум танк, а то и целая бронегруппа.
«Мррр!»
— послышалось злорадное урчание и хлопки крыльев.
«Нет!»
— только и успела выкрикнуть Виктория, когда из-под самого потолка на голову призванной гончей упала белая клякса. Следом послышалось шипение, и идеальная гончая рассыпалась на кости.
«Мррр!»
— пернатый гаденыш снова весело проурчал и на всей скорости влетел в стену. Но за мгновение до встречи с ней растворился в воздухе.
«Нет, сволочь!»
Девушка натурально зарычала и посмотрела на своих верных псов.
«Бобик, Барсик, Фас, принесите мне эту птицу!»
Виконт Буров сидел и смотрел в пустоту. Он не мог поверить, что такое возможно. Несколько поколений его рода вкладывали все деньги в развитие добычи полезных ископаемых на их землях. И та гора была основным источником доходов. Но ровно до сегодняшнего дня. Ведь он совсем не дурак и в совпадение не верит. Ведь не бывает такого. Один выскочка сегодня объявил ему войну, и Буров счел это полной ерундой, но ровно той же ночью лишился основного источника дохода всего его рода. Мужчина постепенно закипал, все четче осознавая, кто является источником всех его бед. Так что, ударив по столу так, что тот рассыпался в щепки, он поднялся и пошел в сторону выхода. Хлопнув дверью, направился сразу к командиру своей гвардии.
«Собери отряд из 30 человек! Быстро!» — прорычал Буров. «Пусть мчатся в Архангельск. Потом выменяем Булатовых. Хочу, чтобы вы отрезали руки этому выскочке и принесли их мне!»